новостями.
А теперь поговорим коротко о прогнозах синоптиков. Весна спешит в европейскую Россию. Ей помогает обширный североатлантический циклон с центром над Скандинавией. По его восточной окраине активные атмосферные фронты мчатся к северным областям Европейской России и добираются даже до Сибири. Они несут осадки, а юго-западные ветра, теплый воздух Средиземноморья. Сегодня русскую равнину продолжают штурмовать атмосферные фронты североатлантического циклона. В Санкт-Петербурге будут временами осадки, ветер южно-юго-западный, утром и днем порывы до 15 метров в секунду, температура днем от 3 до 5 градусов тепла. В Москве и Московской области сегодня облачно с прояснениями, правда, если сейчас посмотреть в окно, вы увидите достаточно яркое солнце. Днем будет температура до 8 градусов выше нуля, ветер южно-юго-западный 5-10 метров в секунду, давление 736 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в нашем утреннем эфире.
Акции протеста независимых профсоюзов в России. 10-й ежегодный международный фестиваль поэзии «Станца» в Шотландии. И сегодня тема нашей традиционной рубрики «Политика онлайн» – признание шейха Мохаммеда.
Повторяю еще раз вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода» сегодня. Знаете ли вы, что такое бюджетные авиалинии?
Я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
Переходим к следующей теме. В воскресенье во многих городах России прошли акции протеста рабочих профсоюзов и левых движений. В них приняли участие представители Коммунистической партии, авангарда Красной молодежи, Революционной рабочей партии и других общественных организаций. Митингующие требовали повышения зарплаты, улучшения условий труда, социальных гарантий и выступили против репрессий в отношении рабочих профсоюзов. С подробностями Мумин Шакиров.
Воскресная всероссийская акция – это первая попытка собрать людей под знамена рабочих профсоюзов, поскольку организаторы этого мероприятия никак не связаны с Федерацией независимых профсоюзов России. Отношения между этими движениями складываются непростые. Так, в Сургуте лидер профсвободы Александр Захаркин, уволенный из Сургутнефтегаза за общественную деятельность, не приемлет Федерацию независимых профсоюзов России, которую возглавляет Михаил Шмаков.
Профсоюзы ФНБР, лакеи просто работодателя. Вы же в курсе, что в России работодатели и рабочие состоят в одном профсоюзе. Это маразм. Мы добиваемся того, чтобы согласно конвенции 87 Международной организации труда, рабочие делали самостоятельные профсоюзы.
В Сургуте прошел митинг с участием рабочих и профсоюзных деятелей у здания нового университета, где собрались, по данным организаторов, 1500 человек, рассказывает Александр Захаркин.
Ну вот один из лозунгов – это прокуратура, суд, инспекция труда, беззаконие. Потом, значит, выход на пенсию, шаг в нищету, пенсия, дубина, чтобы была послушная раб-скотина.
А в Петербурге на Пионерской площади у Театра юных зрителей Комитет солидарных действий, объединяющий около 20 независимых профсоюзов, собрал около 300 человек. О требованиях рабочих рассказал лидер профсоюзного движения завода «Форд» во Всеволожске и сопредседатель межрегионального профсоюза работников автомобилестроения Алексей Этманов.
Лозунги простые, требующие власти обратить внимание на проблемы свободных профсоюзов и на абсолютное беззаконие, которое творится на ряде предприятий.
В Москве прошел митинг у памятника героям революции 1905 года, куда пришли, по оценкам организаторов, около 1500 человек. По словам члена Революционной рабочей партии Михаила Дороненко, в акции протеста приняли участие представители КПРФ, Социалистического движения «Вперед», авангарда «Красной молодежи» и других общественных организаций.
Тематика митинга – это развитие независимого профсоюзного движения и экономические требования, повышение зарплаты, достойные условия труда.
Акции протеста прошли в Москве, в Сургуте, в Тюмени, в Туле, в Благовещенске, в Каменск-Уральске и других городах России. В них приняли участие люди разных профессий – железнодорожники, нефтяники, газовики, работники московского метрополитена, авиадиспетчеры и металлурги. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, причины катастрофы самолета Ту-134 в Самаре. Я правильно озаглавила тему, главную тему сегодняшних российских газет?
Совершенно верно. Это просто все первые полосы монополизированы этой темой. Ту-134 совершил настоящий переворот. Это я цитирую заголовок с первой полосы «Коммерсанта». Газета пишет: в субботу самолет Ту-134 авиакомпании «Ютэйр Авиэйшн», выполнявший рейс по маршруту Сургут-Самара-Белгород, совершил посадку в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы. В результате самолет перевернулся и развалился. Из 57 человек, находившихся на борту, 6 погибли, а еще 27 оказались в больницах. В прокуратуре считают, что катастрофа произошла из-за неправильных действий экипажа. В авиакомпании «Ютэйр» говорят, что пилотов подвела непогода, пишет «Коммерсант». Между тем, российская газета выносит в подзаголовок центральной первополосной публикации слова бортмеханика лайнера Александра Муратова. Он утверждает, что у самолета Ту-134, потерпевшего аварию в самарском аэропорту Курумоч, были неисправности в посадочной системе. Впрочем, основная версия — это, тем не менее, человеческий фактор. Именно об этом пишет большинство газет. Ошибка экипажа — такова предварительная причина авиакатастрофы самолета. Я уже говорила об этом, писал «Коммерсант», пишут и все остальные, в основном упирая именно на эту причину катастрофы. Пассажиров губят пилоты-недоучки, заголовок на первой полосе московского «Комсомольца». Но, не вынося такие уже окончательные мнения в заголовке, ведут расследование катастрофы «Известия» и «Комсомольская правда». А российская газета на основании происшедшего задается глобальным вопросом, что ждет российский авиапарк в будущем, ту в тумане. Это, опять же, центральная первополосная публикация. К другим темам несколько газет отреагировали на очередные начинания Государственной Думы, которая приняла в первом чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки увеличивают наказание для автомобилистов, нарушающих правила дорожного движения. Документ предполагает не только 10-кратное увеличение штрафов для нарушителей, но и административный арест на 15 суток, если водитель оказался нетрезв. Факт опьянения сможет установить любой сотрудник ГИБДД прямо на дороге. Поправки узаконят применение алкотестеров и легализуют эвакуаторы, которые сейчас, как напоминает издание, находятся вне закона. Продолжая тему, новые известия пишут, что, по мнению противников законопроекта, эти новации приведут лишь к росту поборов на дорогах. Противники намерены оспаривать этот законопроект в Конституционном суде.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которую познакомил нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 7:15, и на волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода», новости.
Авиакомпания «Ютэйр», чей Ту-134 разбился при посадке в аэропорту Самары в субботу, готова взять на себя все расходы на лечение пострадавших. Президент Украины Виктор Ющенко обсудит сегодня с главой правительства, спикером Верховной Рады и лидерами политических партий страны пути выхода из парламентского кризиса. Канцлер Германии Ангела Меркель проведет сегодня в Берлине переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Слушайте новости на Радио Свобода. В 10 утра по московскому времени в нашем эфире в рамках программы «Прессинг» я, Дмитрий Морозов, и мои коллеги Валерий и Олег Винокуровы подведем вместе с авторами и экспертами итоги спортивной недели, уделим особое внимание зимним видам спорта, а также «Формуле-1» и банкротству клубов в российском футболе. Слушайте повтор программы «Прессинг» в 10:00 по московскому времени. Ну, а теперь о последних спортивных событиях. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня, среди прочих, Даллас одержал победу над Детройтом 92-88, Орландо выиграл у Майами 97-83, Хьюстон нанес поражение Филадельфии 124-74. Пока известны только два клуба, которые обеспечили себе участие в плей-офф. Это Даллас, названный чуть ранее, и Феникс. В чемпионате Национальной хоккейной лиги Вашингтон выиграл у Тампы убедительно со счетом 7-1. В составе победителей одним из лучших стал россиянин Александр Семин, который забросил 3 шайбы, причем подряд. Таким образом, в его активе стало 38 голов. Атланта нанесла поражение Баффало в овертайме 4-3. И здесь отличился российский хоккеист Илья Ковальчук, на счету которого в общем зачете стало также 38 заброшенных шайб. Также со счетом 4-3 по буллитам Питтсбург выиграл у Оттавы. Даллас нанес поражение в овертайме Фениксу 5-4. Лос-Анджелес одержал победу над Анахаймом 5-3. Известен здесь пока в чемпионате национальной хоккейной лиги один клуб, который обеспечил себе участие в плей-офф. Это Баффало, несмотря на сегодняшнее поражение. Там же, в Соединенных Штатах Америки, точнее на американском континенте, завершился мужской турнир серии «Мастерс». Победителем его стал испанец Рафаэль Надаль, который в финальном поединке, он проводился в усеченном формате до выигрыша в двух сетах. Рафаэль Надаль так вот взял верх над Новаком Джоковичем из Сербии 6-2, 7-5. Это 18-й титул испанского теннисиста в его недолгой профессиональной карьере. Чуть ранее, напомню, победительницей женского турнира первой категории, который проходил там же, на кортах Indian Wells, стала Даниэла Гантухова из Словакии. Теперь о футболе. В вечерней программе вчерашнего чемпионата английской премьер-лиги Чарльтон выиграл у Ньюкасла 2-0, Астон Вилла и Ливерпуль голов друг другу в Бирмингеме не забили 0-0, а Эвертон нанес поражение на своем газоне Арсеналу 1-0. Впереди Манчестер Юнайтед, в активе которого 75 очков, на втором месте Челси, отстающий на 6 очков. Арсенал сохранил за собой третью строчку, 55 очков он имеет, Ливерпуль на четвертой позиции, имея 54 очка, Арсенал при этом имеет игру в запасе. В чемпионате Испании с одинаковым счетом 2-0 Севилья выиграла у Сельты, а Реал в Мадриде нанес поражение Химнастику. Положение в лидирующей группе немного изменилось. Барселона и Севилья имеют по 53 очка, по дополнительным показателям впереди каталонский клуб. Реал вышел на третью позицию, набрав 48 очков, потеснив Валенсию, у которой осталось после субботнего поражения 47 очков. В активе Севильи стоит отметить, вчера отличился россиянин Александр Киржаков. Он забил второй гол в этом матче. Таким образом, на счету Александра в чемпионате Испании стало 3 теперь забитых гола. А в итальянской серии А в вынесенном матче тура вечерним Лацио выиграл у Эмполи со счетом 3-1 и вновь занял третью позицию, потеснив Палермо. Лидирует безоговорочно Интер, он имеет 76 очков. Рома на второй позиции отстает аж на 18 очков. В активе Лацио стало 49 очков. Палермо имеет 47 очков. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах приблизительно через час.
Вчера в Шотландии закончился 10-й ежегодный международный фестиваль поэзии «Станца». В этом году у фестиваля две основные темы – «Родина и изгнание» и «Поэзия как изменчивый образ». На фестивале побывала Елена Фанайлова.
Маленький 20-тысячный университетский городок Сент-Эндрюс на морском побережье Шотландии – идеальное романтическое место для фестиваля поэзии, духу которой соответствует и средневековая крепость из серого камня, и оставленные в назидание потомкам, разрушенные во время религиозных войн эпохи Реформации, католический собор. Основная программа фестиваля «Станца» разворачивалась в театре, построенном в 30-е годы 20 века и модернизированном в арт-центр в 80-е. Каждый день происходило до 15 событий. Это не только чтение в привычном традиционном смысле, но и поэтические перформансы, и выступления поэтов в духе кабаре и стенд-ап комедии, и прибытие в гавань поэтического корабля, и детский спектакль по мотивам «Одиссеи», и творческие лаборатории мэтров современной английской поэзии Рут Пегл и Роя Фишера, и чтение в защиту мертвых поэтов, В этом году защищали романтика Перси Биши Шелли, метафизика Эндрю Марвела, лауреаты Пулитцеровской премии Элизабет Бишоп, мистика Джерарда Мэнли Хопкинса и еще несколько важных для англоязычного мира поэтических фигур, в том числе и древнеиндийских поэтов-женщин. Отдельной строкой фестиваля следует выделить поэтические фильмы. Речь не только о постоянной программе поэтических видеоклипов, но и о хронике знаменитого выступления поэтов-битников в 60-е годы в Альберт-Холле и о почти часовой ленте на основе поэмы Марио Петруччи «Путешествие в Чернобыль» и о хронике чтений английских звезд «Поэты против бомб». Фестиваль «Станцы» с самого своего рождения не замыкался на англоязычной поэзии. Мексиканцы и греки, турки и марокканцы, поэты из стран Северной Европы, не говоря о шотландцах и ирландцах, читают здесь на языке оригинала и в английском переводе. В этом году на фестивале «Станцы» читали итальянские, польские, русские поэты. Приехала делегация из Словакии. Это руководители международного фестиваля «Арс Поэтика» в Братиславе. И один из заключительных эпизодов фестиваля поэзии «Станция» в Шотландии – поэтическое театрализованное представление на основе современного танца принадлежало группе из Братиславы. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
7:23 московское время. Продолжение утреннего эфира. Наша постоянная рубрика «Политика онлайн».
Халид Шейх Мохаммед, заключенный тюрьмы на американской военной базе в Гуантанамо, считавшийся одним из организаторов терактов в США 11 сентября 2001 года, взял на себя всю ответственность за эти взрывы. Признание он сделал во время слушаний, организованных специальной комиссией в Гуантанамо. Стенограмму слушаний, начавшихся 9 марта, распространил Пентагон, причем в сильно урезанном виде, так как некоторые замечания Мохаммеда якобы представляют угрозу для национальной безопасности США. Шейх Мохаммед, арестованный в Пакистане в 2003 году, называется американцами третьим человеком в структуре Аль-Каиды. Всего Мохаммед признался в подготовке 29 осуществленных или неосуществленных терактов. Можно ли называть шейха Мохаммеда террористом? И во всяком случае, позволительно ли делать это журналистам сейчас, до приговора суда? На эту тему дискуссия в интернет-дневнике в блогерском разделе сайта британского издания «Телеграф» писателя и публициста Дэмиана Томпсона.
Сайт BBC рассказывает нам, что шейх Халид Мохаммед признался в убийстве в Пакистане корреспондента Дэниела Перла. «Я собственной благословенной правой рукой отрезал голову американскому еврею Перлу». Вот его собственные слова. Этот мясник также признался еще в сотнях убийств. И для меня загадка, почему нигде эта личность, это совершенно абсолютное зло, ни разу нигде и никем не называется террористом. Боец, комбатант, организатор, но только не террорист.
Нужно упомянуть, что факт, как говорили когда-то, чистосердечных признаний шейха Мохаммеда вызывает большие сомнения. В частности, представитель правозащитной организации «Международная амнистия» подчеркнул, что неясно, при каких обстоятельствах были получены эти признания.
Халид Шейх Мохаммед находился в заключении 3,5 года в обстановке строжайшей секретности. Учитывая это, мне кажется, нужно относиться предельно осторожно к этим признаниям. Что необходимо, так это честный судебный процесс.
Говорил представитель Международной амнистии. Вот как комментируют эту тему посетители новостных блогерских сайтов британских газет «Телеграф» и «Гардиан».
Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Пол Пот и еще очень многие, кого мы называем совершенно абсолютным злом, все-таки никогда и никем не назывались террористами. И еще одно. Я вовсе не хочу искать оправданий, однако все-таки пока прямых независимых доказательств связи Мохаммеда со всеми этими ужасами не существует.
Взгляните сюда, я имею в виду профессиональный кодекс сотрудников британской радиовещательной корпорации. Пока нет суда, нет и слова «террорист».
Террорист, он и есть террорист. Главное, что мы с вами это знаем, вы и я. А ритуальные, официальные и иные формулировки оставим на совести редакторов.
Кем все-таки является Халид Шейх Мохаммед? Воином ислама, убийцей детей, политическим заключенным или исчадием зла? Мнение международного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Цветкова.
Люди, которые имели с ним дело, говорят, что это такая пламенная личность, революционер, боец по темпераменту, и что он склонен преувеличивать несколько свою роль. Он берет вину на себя, он приводит какие-то аргументы в свое оправдание, что это война, и что он жалеет о смерти, там, допустим, детей. И вот повествует о своих подвигах. Он сказал, что он давал признание под пытками, или, по крайней мере, под очень серьезным давлением, но что в данный момент, выступая вот перед трибуналом, он дает эти признания добровольно. Существуют разные мнения о шейхе Мохаммеде, но все-таки есть, в общем, основания у нас полагать, что он действительно был руководителем очень крупных организаций Аль-Каиды.
Мнение моего коллеги, международного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Цветкова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Пришло несколько ответов наших слушателей. Я напомню, вопрос сегодня звучит следующим образом. Знаете ли вы, что такое бюджетная авиалиния? Вот мнение Лидии. Если исходить из того, что бюджет не в состоянии живым обеспечить прожиточный минимум минимальным размером оплаты труда, то, наверное, под низкими бюджетными авиалиниями надо понимать выработавшие свой ресурс самолеты, на которых погибшему платят из бюджета компенсацию до 100 тысяч рублей. Разумеется, знаю, сообщает нам господин Максимов. В советское время все авиалинии были бюджетными, поэтому билеты на самолет и в купейный вагон стоили одинаково. Я, имеющая за плечами два вуза, информирует нас слушательница Ирина, кандидатскую степень, 50 лет преподавания в школах и МГУ. Честно говорю, что не знаю и не хочу знать, как и многое другое, из того, что происходит за дверьми моей квартиры. Радио, книги, музыка, вот это я знаю. Такое сообщение прислала Ирина. Еще раз повторю вопрос. Остается еще у нас время для того, чтобы пообщаться на эту тему. Знаете ли вы, что такое бюджетные авиалинии?
Ну, а в следующие полчаса темы будут таковы. В новостях нам медицины мы поговорим об эвтаназии в Испании, об избрании новым государственным секретарем Нидерландов, которым стал марокканец, будет посвящена история Запада и Востока, сегодняшняя рубрика, которая завершит этот час. А также у нас еще впереди обзор прессы и многое другое. Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой глава Росохранкультуры Борис Боярсков. Слушайте «Радио Свобода» в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в прямом эфире программа «Время гостей».
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. На наших волнах выпуск последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии оппозиция намерена отметить годовщину переизбрания Александра Лукашенко на пост президента страны несанкционированными акциями протеста. Лукашенко удалось выдвинуть свою кандидатуру для переизбрания на третий срок после беспрецедентного референдума 2004 года, в результате которого был отменен максимальный по Конституции двухлетний президентский срок. Выборы 2006 года вызвали волну массовых протестов. За 4 дня были арестованы более 600 сторонников оппозиции. Президент Украины Виктор Ющенко обсудит сегодня с главой правительства, спикером Верховной Рады и лидерами политических партий пути выхода из парламентского кризиса. Авиакомпания ЮТР, чей Ту-134 разбился при посадке в аэропорту Самары в субботу, готова взять на себя все расходы на лечение пострадавших. Об этом сообщил президент авиакомпании Андрей Мартиросов. Он также подтвердил, что семьям погибших будет выплачена компенсация в 75 тысяч долларов. Во Владивостоке матрос контрактной службы приговорен к 5 годам колонии общего режима за кражу гранат. По данным прокуратуры, в январе он похитил с военного корабля 4 гранаты, содержащие гексоген. Матрос был задержан после попытки продать боеприпасы сотруднику милиции, представившемуся покупателем. США разморозят 25 миллионов долларов со счетов КНДР в банке Макао, сообщил официальный представитель американского министерства финансов Дэниел Глейзер. Это решение было принято сегодня, в день начала шестисторонних переговоров в Пекине о реализации недавно достигнутых договоренностей о свертывании ядерной программы КНДР. Выводы о результатах новой тактики США в Ираке можно будет делать не раньше лета, считает глава Пентагона Роберт Гейтс. Большинство иракцев потеряли уверенность в войсках коалиции и собственном правительстве, таковы данные опроса, проведенного рядом западных СМИ. В США и многих других странах тысячи людей приняли участие в акциях протеста против войны в Ираке. Демонстрации приурочены к четвертой годовщине начала войны 20 марта.
И теперь поговорим о погоде. Синоптики отмечают, что сегодня утром произойдет солнечное затмение. В Москве его не будет видно, оно будет видно только в азиатской части России. В Санкт-Петербурге сегодня временами осадки, ветер южный, юго-западный, утром и днем порывы до 15 метров в секунду. В Москве и Московской области сегодня, несмотря на то, что синоптики обещают облачную погоду, тем не менее, если посмотреть в окошко, то мы увидим яркое солнце, слава богу, и голубое небо. Температура днем будет около 8 выше нуля, давление 736 миллиметров ртутного столба.
И вновь вернемся к такому явлению, как бюджетные авиалинии. Теперь узнаем, как с этим обстоят дела в Германии. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин, такие авиакомпании смогут внести свой вклад и в дело защиты окружающей среды.
Услуги дешевых авиакомпаний пользуются у жителей Германии большой популярностью. За 20 евро из крупного немецкого города можно полететь в Мадрид, Рим или Лондон. Одна из таких дешевых авиакомпаний, Germanwings, проводит сейчас распродажу 200 тысяч билетов. Часть из них бесплатные. Пассажиру нужно уплатить лишь аэропортные сборы. Другой вид услуг от Germanwings – дешевые железнодорожные билеты из любой точки Германии в аэропорт для вылета рейса этой авиакомпании. Слетать в Англию на выходные за покупками стало для немцев привычным делом. В то же время многие политики в Германии считают, что дешевые авиакомпании могут внести больший вклад в дело охраны окружающей среды. В частности, зеленые предлагают ввести налоги на керосин и на выхлопные газы. Раздаются голоса и в пользу того, чтобы ограничить и даже вообще запретить дешевые авиарейсы. Говорит известный в Германии специалист в области социологии транспорта, профессор университета города Трир Хайнер Маннхайм. Необходимо пойти на значительное сокращение объемов авиаперевозок. Самолеты загрязняют атмосферу, особенно если речь идет об авиаперелетах не официального, не делового, а развлекательного, туристического характера. По мнению официального представителя крупнейшего в Европе франкфуртского аэропорта Анны Марии Мюллер, введение налога на выхлопные газы стало бы одним из вариантов решения проблемы. Как будет взиматься налог на выхлопные газы? Понятно, что платить его должен конечный потребитель, но речь должна идти в данном случае только о европейских пассажирах. Американские и азиатские пассажиры, совершающие транзитные рейсы через Европу, не должны облагаться налогом. Пока власти Германии обдумывают дальнейшие меры по защите окружающей среды, ряд немецких экологических организаций призывают население вообще отказаться летать на самолетах в другие страны и проводить отпуска на родине. А в некоторых аэропортах Германии экологи открыли пункты сбора благотворительной помощи. Будущим авиапассажирам предлагается не только оплатить билет на самолет, но и сделать небольшое пожертвование. Деньги идут на борьбу с дальнейшим потеплением климата. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
И в продолжении темы, знают ли жители Томска, что такое бюджетные авиалинии, выясняла Мелани Бачина.
Да нет, не в курсе, не сталкивались. Ну, слышали, но нет, точно не скажу вам.
Я не летаю просто, наверное, поэтому и не интересуюсь. Но, если честно, я вообще боюсь летать. Ну, потому что он посмотришь по телевизору, послушаешь радио, и часто отпугивающие такие события происходят.
Бюджетная? Ну, это, наверное, за счет государства.
Ну, слышала что-то в Москве такое, а? Уже есть перевозки.
Вот, как вам кажется, нужно это нам?
Мне кажется, нет.
Почему?
Ну, не знаю. А если вот лететь, например, 8 часов без стюардесс, без еды, то есть с собой все это брать? Не, я считаю, это неудобно.
Не, без стюардесса как нельзя, по-моему. Без кого-то нельзя, что так действительно это... Зашел народ, и никого нету.
Но зато дешево.
Нас, а дешево, ну, дешево всегда бывает плохо. Но когда дороже платишь, лучше, да, или нет? Лучше.
Нет, мне не нравится такая идея.
Ну, за 1000 рублей.
Ну, мне нравится. Тысяч. Я считаю, что если человек имеет деньги на самолет, то он стюардесс и багаж может оплатить.
То есть, если цена, допустим, 1000 рублей, мы должны тогда знать, что все будет безопасно, что мы никуда не полетим, не упадем.
Ну, а вот как вам кажется, в России сегодня вот нужно такое, вот Томску нужно сегодня такие бюджетные авиалинии?
Да, у нас много студентов, как бы многие не, в Томск, не из Томска, то очень хорошо для Томска.
Ну, тот человек, который летает часто, да, вот как мой муж, ему, в принципе, там и все это не нужно, потому что он уже готов едет, либо он там берет с собой шоколадку, да, которую он знает, что протерпит, и как бы он уже к этому готов целенаправленно. А, конечно, если летаешь с детьми, то я думаю, что это надо более как-то комфортабельно делать. Не, ну как, у нас же разные слои населения. Кто может себе оплатить как бы дорогой билет, ради бога, никто, как бы это не наказуемо, а кто хочет улететь подешевле, тоже, возможно, должен быть вариант.
Не каждый может позволить себе билет, ну, дорогой, то есть если куда-то еще на дальнее расстояние летят, там вообще прям. Человеку со средним достатком это просто не получится взять билет. Ему проще будет уехать на поезде.
А так выбор, выбор появится, получается?
Да, конечно. Либо на поезде, либо на самолете, но в дешевом там классе. То есть это нормально.
Это неудобно все-таки там.
Но все равно не день, не сутки же лететь, а час-два там, ну максимум. 2 часа неудобства это все заменит. То есть то, что быстро приехали, и все.
Так жители Томска отвечали на вопрос, знаете ли вы, что такое бюджетные авиалинии? Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Московское время 7:38. В продолжении утренней программы «Новости медицины».
Ученые и медики продолжают обсуждать способы противодействия вероятной пандемии, вызванной мутациями вирусов птичьего и человеческого гриппа. После февральского съезда Американской коллегии профилактической медицины в Майами и учения во Франции, под эгидой ООН в Санкт-Петербурге прошла международная конференция «Готовность к пандемии гриппа. Международная оценка». Академик Олег Киселев, директор НИИ гриппа Российской академии медицинских наук, сообщил, что в России за последние 25 лет заболеваемость гриппом снизилась в 1,3 раза. Ученые объясняют это обстоятельство тем, что длительная циркуляция похожих штаммов вируса сформировала устойчивый иммунитет у большей части населения. На этой же конференции профессор Алан Хей из Лондонского института медицинских исследований заявил, что вероятность новой пандемии гриппа в ближайшие годы чрезвычайно велика. При этом не обязательно пандемия будет вызвана рекомбинантным штаммом вируса птичьего гриппа, но если это случится, пандемия даст только в промышленно развитых странах от 57 до 132 миллионов случаев заболевания. 15 марта в 11 часов вечера в Мадриде была констатирована смерть 51-летней Инманкулады Эчеверия. В течение нескольких месяцев она через суд добивалась права быть отключенной от аппарата искусственного дыхания. Испанка страдала прогрессирующей формой мышечной дистрофии и последние 20 лет провела на больничной койке. Больная требовала отключения на основании закона, принятого в 2002 году, разрешающего пациентам, находящимся в сознании, отказываться от лечения. Отключение было одобрено Испанской комиссией по медицинской этике. Тем не менее, консерваторы и католическая церковь требуют привлечь к ответственности врачей, считая их действия аналогом эвтаназии, которая в Испании запрещена. В то же время левые во главе с социалистами, находящиеся сейчас у власти, собираются легализовать эвтаназию и надеются, что случай Инманкулады подтолкнет парламентариев к немедленным действиям. На этой неделе суд Центрального района Воронежа вынес решение, открывающее новую эру во взаимоотношениях врачей и пациентов в России. Жительницы города, зараженные в роддоме ВИЧ-инфекцией, присудили компенсацию в размере 3,5 миллионов рублей. Женщине перелили плазму, которая была взята из крови ВИЧ-инфицированного донора, причем специалисты станции переливания крови знали, что кровь заражена, но по непонятным причинам не отбраковали ее, а направили в роддом. Женщина случайно узнала, что у нее вирус через полгода. Еще 208 воронежских пациентов, которым гипотетически могли перелить зараженную плазму, могут подать в суд, если обнаружат у себя ВИЧ-инфекцию. Эксперты говорят, что 3,5 миллиона рублей – это весь объем внебюджетного фонда областной больницы, так что следующих исков областное управление здравоохранения может и не выдержать. Возможно, это решение послужит началом создания в России системы страхования профессиональных рисков для врачей.
Выпуск новостей медицины представил Виктор Нехезин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы, и рядом с нами в студии вновь находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, давайте более подробно поговорим о главных темах, которые вы заявили в прошлом выпуске, об авиакатастрофах и усилении штрафов на дорогах.
Да, есть почва для такого разговора, потому что эти темы уже активно комментируются. Например, «Комсомольская правда» в рубрике «Взгляд шестого этажа» пишет: «Все эти чрезвычайные происшествия, имеются в виду авиакатастрофы, напоминают какой-то сумасшедший дом, как если бы вы усадили в авто родную семью и точно зная, например, что одно из колес вообще без тормозов радостно покатили на дачу по скоростному шоссе. Насколько я понял, Ту-134 была известна экипажу и даже записанная в бортжурнал неисправность, ставит под угрозу безопасность посадки. Ничего, взяли и полетели. В Иркутске при страшной прошлогодней катастрофе, которая унесла десятки жизней у самолета, тоже были неполадки с реверсом, считайте, с тормозами, о которых пилоты знали, и тоже взяли и полетели. Межгосударственный авиакомитет, подводя итоги прошлого года, делится поразительным выводом. Есть проблемы с авиадеталями, но чтобы не ждать запчастей и не задерживать рейс, лайнеры отправляют неисправными. То есть знают, но отправляют. Прибавьте к этому вообще стремление авиакомпании сэкономить на всем, в том числе и на ремонте. Мол, летает, и ладно. Вот что убивает в прямом и переносном смысле слова. Сейчас в стране начали менять наш износившийся почти до уровня крылатого металлолома парк самолетов на новые, современные. Отлично. Но, может быть, надо менять и отношение к авиакомпаниям, где заставляют летать, несмотря ни на что. Может быть, надо менять отношение к записям в бортжурнал, которые, по признанию товарищей из авиакомпании, делаются не для того, чтобы лететь, а для того, чтобы неисправности устранять. Контора пишет, а люди гибнут, констатирует «Комсомольская правда». Что же касается штрафов на дорогах, а об этом есть комментарий в независимой газете, редакционный комментарий. Повышение большинства штрафов 10-15 раз демонстрирует серьезную неадекватность восприятия реальности российской политической элитой. Оглядитесь вокруг, какой из благ растет у нас темпом в 10-15 раз? Доходы, зарплаты, уровень и качество государственных услуг, безопасность на улицах, дороги с твердым покрытием, пенсии, пособия? Никакое. Изменения измеряются процентами. Так почему же штрафы должны увеличиваться в разы на порядок? Если исходить из того, что все в экономике и обществе взаимосвязано, то новые штрафы вряд ли выглядят справедливыми, соизмеримыми со средними доходами стране. Вне поля зрения политиков оказались проблемы ответственности власти за содержание дорог, разметок, организацию движения, произвол инспекторов. И не говоря о коррупционной емкости. О коррупционной емкости новых штрафов, об этом просто пока еще говорить рано. По большому счету, люди не нарушают правил дорожного движения, когда в этом нет необходимости, а не тогда, когда они боятся штрафов.
Спасибо, Валерия. С Валерией Шабаевой мы вновь встретимся приблизительно через полчаса, и она продолжит нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Воронеже задержаны двое подростков, которые признались в том, что совершили погромы на еврейском кладбище в январе и марте. В Москве и других городах России прошли акции независимых профсоюзов. Участники митинга в Москве в воскресенье протестовали против нового трудового кодекса. Выводы о результатах новой тактики США в Ираке можно будет делать не раньше лета, считает глава Пентагона Роберт Гейтс. Таковы лишь некоторые темы следующего выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И возвращаемся к экономическому обзору.
Министерство экономического развития и торговли повысило прогноз роста ВВП России в 2007 году с 6,1 до 6,2%. Россия, Болгария и Греция подписали соглашение о строительстве нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. Это примерно пятая часть всего российского нефтяного экспорта в 2006 году. В России к началу марта 2007 года действовали 1183 коммерческих банка. Из них в 69 доля зарубежных владельцев превышала половину уставного капитала. Министры нефти стран ОПЕК на очередной встрече приняли решение сохранить объемы добычи сырья на нынешнем уровне. С июля 2006 года мировые цены на нефть снизились на четверть, оставаясь при этом, тем не менее, на 40% выше уровня 2004 года. На долю стран ОПЕК сегодня приходится примерно 40% мирового экспорта нефти. Парламент Китая одобрил законопроект о защите частной собственности впервые за последние 60 лет. По сути, частная собственность будет отныне иметь в стране такую же правовую защиту, что и государственная. Вся земля в Китае по-прежнему является собственностью государства. Частные лица и компании, владеющие зданиями и сооружениями, получают земельные участки под ними в долгосрочную аренду. Новый закон, в частности, впервые разрешает свободную продажу прав на такую аренду земельных участков, срок которой может составлять в городах до 70 лет. Сроки аренды сельскохозяйственных земель вдвое меньше, однако права на их аренду пока продаваться не могут. Американская компания Ford Motor, третий в мире производитель автомобилей, объявила о продаже одного из своих подразделений – британской компании Aston Martin. Объем сделки – 850 миллионов долларов. В прошлом году убытки Ford Motor составили 12,7 миллиарда долларов и стали крупнейшими за всю 103-летнюю историю компании. Новыми владельцами Aston Martin, автомобили которые известны по фильмам о Джеймсе Бонде, станут британская компания ProDrive, разрабатывающая модели гоночных автомобилей, а также две арабских инвестиционных компании из Кувейта. При этом Ford сохраняет за собой почти 10% акций Aston Martin.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор, который подготовил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 5 копеек за доллар США и 34 рубля 66 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 33 цента.
Московское время 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 19 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 марта 2002 года. Российско-афганские отношения. В Москве приступил к работе новый посол Афганистана Ахмад Зия Масуд, младший брат погибшего в 2001 году легендарного маджахеда Ахмад Шаха Масуда. О своей беседе с новым послом рассказывает Аркадий Дубнов.
Ахмад Зия Масуд считает, что серьезным основанием для развития тесных российско-афганских отношений является то, что Россия была одной из немногих ведущих мировых держав, которая в последние 7-8 лет оказывала серьезную поддержку антиталибовским силам в Афганистане. Завершая на днях свой визит в Москву, глава Временной администрации Афганистана Хамид Карзай заметил, что Россия должна за свой счет восстанавливать построенные Советским Союзом объекты, поскольку он же их и разрушал. Так как это не вполне отвечало ожиданиям Москвы, где рассчитывали, что работы, проводимые россиянами, будут оплачиваться за счет западной помощи Афганистану, то я попросил посла прокомментировать эту тему. Господин Зия Масуд ответил так, цитирую, «Так как Хамид Карзай рассматривает Россию как дружественное государство, то он вправе призвать своих друзей помочь в восстановлении очень сильно разрушенного Афганистана». А как в Москве отнеслись к этому призыву? На этот вопрос Зия Масуд ответил коротко, с пониманием. Кроме того, продолжал посол, насколько известно, Россия не обращалась к странам-донорам с просьбой о спонсировании российского участия в восстановлении Афганистана. Нет у него сведений и о том, что из тех 4,5 миллиардов долларов, выделенных на помощь Афганистану, какие-то средства предусматриваются на восстановление объектов, построенных советским участием. Однако, продолжает афганский посол, уже сегодня видна готовность россиян ехать в Афганистан, чтобы на месте решать, какие работы можно вести при условии, что будет обеспечена их безопасность. Обсуждались ли во время визита господина Хамида Карзая в Москву вопросы военно-технической помощи Афганистану со стороны России? Ведь ни одного документа здесь подписано на этот счет не было. Конечно, ответил посол. Господин Карзай спросил одного высокого российского чиновника: вы будете оказывать военную помощь бесплатно или хотите деньги? Чиновник ответил: если вы прекратите поставки афганских наркотиков в Россию, тогда, конечно, бесплатно. Афганский премьер заметил чиновнику, что афганцы заинтересованы в этом больше, чем россияне, поскольку этот вопрос международного престижа страны, а не только экономический. Посол Афганистана подтвердил заинтересованность Кабула в предложенной Россией помощи по разминированию Афганистана. Большим подспорьем этому была бы передача карт минных полей, заложенных советскими военными в 80-е годы. В ответ на замечание Радио Свобода о том, что эти карты будто бы были переданы еще в 93-м году бывшим министром иностранных дел России Андреем Козыревым, президенту Афганистана Рабани и премьеру Хекматиару, господин Зия Масуд ответил, что у него другая информация. Эти карты были переданы бывшему коммунистическому лидеру Афганистана Наджибуле сразу после вывода из Афганистана советских войск.
Российско-афганские отношения. Радио Свобода. 19 марта 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И в завершении этого информационного часа наша традиционная рубрика «История Запада и Востока». И сегодня она из Голландии. Новым государственным секретарем, министром Нидерландов по социальным вопросам стал уроженец Северной Африки Ахмед Абуталиб. Почему ему пытались вынести вотум недоверия, выясняла корреспондент Радио Свобода в Бенилюксе Софья Корниенко.
Вот что рассказывает о себе новый государственный секретарь Нидерландов. Когда я в 1984 году, будучи корреспондентом голландской радиокомпании NOS, отправился в Париж, чтобы сделать репортаж о крупном фестивале, то меня на границе сняли с поезда как нелегального иммигранта. У меня тогда еще не было голландского паспорта, но вид на жительство в Голландии был, и во французском консульстве меня заверили, что этого достаточно. Меня сняли с поезда, отвезли в полицейский участок и поставили красный штамп в мой марокканский паспорт. Я почувствовал себя униженным. Затем меня отправили обратно домой, в Голландию. Первое, что я сделал, написал письмо королеве с просьбой о немедленной натурализации. Ахмед Абуталиб многое делал первым. Он был первым марокканцем в Нидерландах, который получил диплом летчика, первым марокканцем пресс-секретарем министра в 90-х годах прошлого века, первым марокканцем главой районной администрации, первым марокканцем депутатом столичного законодательного собрания и вот теперь первым государственным секретарем марокканцем. Не успели Абуталиб и его коллега, госсекретарь Министерства юстиции Небахат Албайрак, турчанка по национальности, вступить в должность в составе нового нидерландского правительства, как в парламенте по инициативе лидера ультраправой партии «Свободы» Херта Вилдерса было выдвинуто предложение вынести обоим вотум недоверия по причине их двойного гражданства. Ахмед Абуталиб. Во всей этой разгоревшейся дискуссии о двойном гражданстве политиков не следует забывать о его символичности. Я много лет уже обращаюсь ко всем новым голландцам, чтобы они сделали сознательный выбор в пользу Голландии, переключились на свою новую страну. Однако очень важно, чтобы у иммигрантов оставалась возможность выбора, чтобы не все зависело от места рождения. Наличие же второго паспорта ничего не меняет в степени лояльности. Мы прекрасно знаем, что коренные жители с одним единственным голландским паспортом тоже могут быть способны на предательство, как это было во время Второй мировой войны. Если же по закону страны человек уже получил второй паспорт, как я, например, то какие могут быть разговоры о его неспособности устраиваться на определенные должности? Это же нонсенс. Обычно, на удивление спокойный, Абуталиб на этот раз позволил себе высказаться эмоционально. «Я впервые в Голландии почувствовал угрозу своей безопасности», — сказал он. Истинные мотивы активности господина Вилдерса кроются в том, что он не выносит мусульман. Он сам говорил, что если он придет к власти, то создаст, как он выразился, такие условия, что мусульмане добровольно покинут страну. Предложение же вынести в мой адрес вотум недоверия на самом деле звучит так. Я не доверяю ему не из-за его действий, а из-за его этнической принадлежности и вероисповедания. Кем же вы все-таки себя ощущаете, марокканцем или голландцем? У меня лично до сих пор никогда не возникало необходимости задавать себе этот вопрос. Он для меня был лишним. Я же чувствовал, например, как, когда я приезжал в Марокко на пару недель навестить близких, меня через некоторое время начинало тянуть обратно, в Голландию. Именно эта тоска, а не бумаги и штампы, дает понять, где у человека дом. Я даже сказал во время формирования кабинета, что хочу, чтобы меня похоронили в Голландии. Меня тогда с удивлением спросили, зачем это я сейчас говорю. Просто я так решил. Однако в глазах многих вы в новом правительстве теперь представляете интересы иммигрантов. Вас даже прочили на пост покинувший кабинет железный Риты Вердонг, бывшего министра по интеграции. Нет, я не представляю в парламенте интересы каких-либо этнических групп и не хочу, чтобы меня воспринимали в таком качестве. Я представляю интересы гораздо более широкой группы избирателей партии труда. То есть вы не желаете быть символом, примером для молодых марокканцев? Я и так для них пример, хочу я этого или нет. Где бы я ни был, в кафе, на улице, в магазине, ко мне подходят молодые люди, пожимают руку и говорят, что я для них пример. Вне зависимости от своего желания, я стал для них символом. Говорил министр по социальным вопросам Королевства Нидерланды, марокканец Ахмед Абуталиб. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
Это была наша постоянная рубрика «Истории Запада и Востока». Завершился еще один час утреннего выпуска программы «Время свободы». Ну и сейчас коротко о том, что вы услышите в следующем часе.
Мы поговорим об акциях протеста жителей общежитий против приватизации здания в Воронеже. О причинах катастрофы самолета Ту-134 в Самаре, о развитии скандала, связанного с увольнением 8 федеральных прокуроров в США.
Число беженцев из Ирака составляет в среднем 9 тысяч человек в месяц.
Турция рассчитывает, потеснив «Газпром», стать ведущим поставщиком газа в Европу.
Дмитрий Ковтун заявил, что намерен отправиться в Гамбург и отвечать на вопросы немецких следователей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не просили Украину разместить элементы системы противоракетной обороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.